जय श्री चैतन्या, जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्तवृंद, जय जय श्री चैतन्या, जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्तवृंद। Мы почитаем несколько стихов, может быть. Читание Чаритамрита, Адилила, глава 7, текст 107. Еще 108 будет. Господь Читание в пяти ипостасях. Брама Прамада Випра Липса Каранапатава. Я плохо читаю. Ишварира Вакья Нахидоша Эйсаба. Брама, ошибка, прамада, иллюзия, випралипца, обман, каранапатва, несовершенство материальных чувств, ишварира, Господа, вакья, в речи, нахи, нет, доша, недостатков. Эйцаба, всех этих. Прочитаем перевод стиха. Слова Верховной Личности Бога, свободные от материальных недостатков, таких как ошибки, заблуждения, обман или несовершенство чувственного восприятия. Комментарий Шрилы Прабхупады. Совершить ошибку значит принять один предмет за другой или допустить ложное суждение. Определение ошибки Прабхупады. Еще раз послушайте. Совершить ошибку значит принять один предмет за другой или допустить ложное суждение. К примеру, в темноте можно принять веревку за змею. И люди, сверкающие на солнце раковину, устрицы, подумают, что это золотой самородок. Такова природа ошибок. Заблуждение – это неправильное понимание, возникающее при невнимательном слушании. Заблуждение – это неправильное понимание, возникающее при неправильном невнимательном слушании. А обман – это передача такого несовершенного знания другим. Материалистичные ученые и философы часто используют слова «вероятно», и возможно, потому что не обладают полным знанием. Стало быть, их попытки учить других являются собой пример обмана. И последний недостаток материалиста заключается в несовершенстве его чувств. Наши глаза обладают способностью видеть, но мы не можем видеть слишком отдаленные предметы, как не видим и те, что находятся у самого глаза, например, собственное веко. Невооруженному глазу солнце кажется не больше блюдца, а больному желтухой весь мир видится желтым. Поэтому нельзя полагаться на знания, полученные путем такого несовершенного чувственного восприятия. Наш слух столь же несовершенен. Мы не можем без помощи телефона услышать отдаленный звук. Если таким образом проанализировать все наши чувства, мы обнаружим, что все они несовершенны. Поэтому бесполезно пытаться обрести знания, полагаясь на чувства. Физический путь познания состоит в том, чтобы слушать тех, кто уже обладает совершенным знанием. Бхагавадгите Господь говорит: «Вам парампара праптам, вам раджарша я веду». Эта высшая наука была получена по цепи духовных учителей, и таким путем постигали ее святые цари. Мы должны слушать не телефон, а подлинного духовного наставника, ибо только он обладает истинным знанием. Брама прамадви пралипстина каранапатава ишварировакьянаги доша эйсаба. Слава Верховной Личности Бога, свободны от материальных недостатков, таких как ошибки, заблуждения, обман и несовершенство чувственного восприятия. Омагьян тимиранда сягена жена шалагвена чакшурдина тасмайши гурвина. Это простой стих, просто понимание, мы часто слышим о том, как Прабхупада говорит, что мы несовершенны, чувства несовершенны, и Наши поиски на основании чувств тоже несовершенны, наши выводы тоже несовершенны. Несовершенно ученые, несовершенно даже великие ученые. Даже такие великие люди, как Махатма Ганди, Прабхупада говорит в своем комментарии, совершали ошибки. Джон Кеннеди. То есть самые высокопоставленные люди этого мира, они все совершают ошибки. Почему? В силу недостатков, природных недостатков. Когда мы говорим природные недостатки, мы имеем в виду материальную природу. Это влияние материи таково, что человек вынужден иметь недостатки. Одно путает с другим, как он подвержен иллюзии. Какой иллюзии? Вот этой самой природы, природный недостаток. Это и есть иллюзия. Природа нас окружает. Чувство тоже часть этой природы. Тело – часть этой природы. Ум – часть этой природы. И эта природа меня вводит в заблуждение так близко, что я не вижу даже собственного века. Я не понимаю свой ум. Не понимаю себя, свои внутренние составляющие. Все нужно изучать как бы со стороны, потому что слишком близко ко мне вся эта материальная природа. Нужно отделить или кого-то рассмотреть, или какой-то пример привести со стороны, чтобы понять, что же здесь за мир, что же это за энергия, как она взаимодействует здесь, в этом мире. Ученые этим занимаются, они как пытаются эту материю представить схематично или классифицировать ее, посмотреть, как она со стороны будет себя вести, себя пронаблюдать, ее поведение, ее реакции, эти химические, физические процессы. Но те же самые процессы проходят внутри моего тела. Я ничего не могу понять в этом. Потому что стало моей природой или иллюзией. Иллюзия, что я думаю, что это я и есть эти химические процессы, этот процесс пищеварения, процесс мышления. Я думаю, это истина, я ее ощущаю, знаю, непосредственно сознаю, и это правда должно быть. Но веды говорят, что правду можно разделить, истину, на три категории. Правду в невежестве, правду в страсти, правду в добродетели. Все это будет правдой, но при этом будет разная правда. У каждого будет своя правда. Если еще смешать эти три составляющие во множестве комбинаций безграничных, то конца не видно этой правде. Эта правда превращается в разногласия, противоречия и непонимание. Это результат несовершенства чувств. Путаем. Под влиянием правды в низших гунах происходит самое большое искажение истины. Гигантское просто. Когда человек истину принимает за ложь, а ложь за истину. Веру принимает за безверие и безбожие, а безбожие принимает за веру. Прямо противоположным образом. И вместо того, чтобы понять Бога, он пытается понять себя как Бога. То есть, из этого стиха сейчас изойдет интересные выводы и философские стихи. Далее, конечно, Кришна Госвами описывает не случайно такие простые вещи. Из простых вещей возникают большие проблемы. Из простой вещи. Просто если я считаю себя телом, просто возникнет огромная проблема. Не только для меня, а для всего общества. Из одной маленькой привязанности к материи возникнет огромная проблема для всего общества. То есть майя, она как бы увеличивает эти несовершенства. Она дает им возможность развиваться очень быстро, майя, в иллюзии. Почему? Под влиянием желания господствовать. Только посмотрите, как только начну замечать в ком-то недостатки, я начну быстро деградировать с огромной скоростью. При этом даже не замечаю это. Мне кажется, я прогрессирую. Смотрите, я же вижу недостатки других людей. Я раньше этого не видел, а сейчас вижу. Прогресс. И как только я начинаю понимать таким образом окружающий мир, вот такое вот понимание в невежестве, правда, я даже не замечаю, как я погружусь в глубокую иллюзию превосходства над всеми другими. И скажите, пожалуйста, ответьте на вопрос. Чем заканчивается эта позиция? Философией майявади. Я есть Бог. Этих людей называют Бхагавадгита майя пахрита гьяна. Они искажают любую истину. Пускают через себя. Любую правду. Чтобы мне сказали любую правду, вы получите в ответ искаженное знание, интерпретированное искаженное знание. Никакой истины вы не получите. От майя пахрита гьяна. Потому что дальше он слышит слова Бога, он их интерпретирует по-своему. Он все равно должен дать последнее заключение. Он даже там найдет недостатки. Слишком кратко и изложено, он скажет. В ваших сутрах ничего не понятно. Дайте мне, я прокомментирую, я объясню все. Толкованию придает огромное значение, чем прямому значению слова. Итак, перетолковывая, он чувствует превосходство. Это главное, главная наука – чувствовать превосходство в материальном мире. Это главное образование. Если вы получили высшее образование и не чувствуете превосходство над другим, вы то еще не доучены. Это главное. Результат в качествах – это гордость должна быть. Не та же сам диплом, а именно гордость. Это люди сейчас покупают эти дипломы. Для чего? Для гордости. Чтобы самому поверить в это и других еще убедить. Это называется майя пахрита гьяна. Сейчас таких людей множество, великое множество. Собственно говоря, только такие люди нас окружают, согласно Писаниям. Майя пахрита гьяна, он говорит от имени Бога, даже не зная Бога ничего. Отвергает личность Бога, как тот, кто обладает чувствами и формой. Он считает, что это все майя, иллюзия. А где реальность? Реальность – это ничто. Пустота, она необъяснима. То есть реальность объяснить он не может. Разнообразие этого мира объяснить не может. И он дает свои выводы, этот человек. Он делает вывод. Какой же вывод на самом деле? Я есть Бог. Когда я сольюсь с этим ничем, вот я становлюсь Богом, чем-то. Сначала это ничто, но стоит мне только коснуться его, он сразу становится Богом. Стоит мне войти туда. То есть Бога как личности нет такого определения в принципе. И человек говорит, что мы есть все вместе взятые, и есть Бог один. Вы Бог, и я тот же самый Бог. Просто сейчас из-за иллюзии вы этого не видите. Вас обманывает какая-то иллюзия. Вот я вам скажу истину, вы все боги. Причем не просто боги, а один и тот же Бог. Если бы так было на самом деле, если мы все есть один Бог, если мы все есть единство, все остальное иллюзия, то стоило бы одному из нас освободиться, все бы остальные автоматически освободились. Ну, мы же одно, одна личность. Ну, только одному нужно освободиться. Зачем же мы все индивидуально пытаемся освободиться? Рядом сидит освобожденный, рядом обусловленный. Они не сливаются никак. Каждый в своей атмосфере находится, никаких смешений не происходит. Я говорю, ну а как? Вот реки впадают в океан, смотрите. И как только река впадает в океан, ее больше нет. Она становится частью океана, она сливается с ним. Хороший пример. Но недостаток этого примера очевиден. Реки, конечно, сливаются с океаном. Но реки свое индивидуальное существование при этом не прекращают. Они все равно продолжают почему-то литься. И существа, и название у них не меняется, и качество рек не меняется. Ганга, сколько бы ни сливалась с океана, остается Гангой. И миллионы лет назад была Ганга. И сейчас та же самая Ганга. Омойтесь, результат будет тот же самый. Качество даже не меняется. Вот здесь Рада Кунда и Шьяма Кунда. Они соединяются вместе. Перешеек. И вкус у них все время разный. Всегда поддерживается разнообразие. Вот поддерживающая сила разнообразия им неизвестна. Вот это и есть личность Бога. Которая имеет разные вкусы. Безграничный вкус. Вот проявляется в этом безграничном разнообразии. Единстве и разнообразии одновременно. Майвади считает, что все, когда им смешается в единое целое, это прадхана называется, вот это есть истина. Там нет никаких разнообразия вкусов, есть что-то единое, неописуемое, невообразимое, необъяснимое. Не то, не то, не то, не эти, не эти, не эти. А что? Не знаю. Он отрицает все, а установить что-то не может, кроме себя и собственного превосходства. Это все. Вся их философия. Здесь говорится о том, что слова Верховной Личности Бога, они не имеют никаких недостатков. Они совершенны. Их можно принимать, даже не обдумывая. Как лекарство. Есть такой способ. Потому что не надо будет сложно понять, о чем говорит Кришна. Бхагавад-гите. Что делать? Люди есть, пораженные философией майявади, говорит, я не понимаю, не могу даже читать. Представьте больного, который говорит, я не понимаю, как это лекарство действует на меня. Не буду принимать. Я не понимаю, как устроен этот компьютер. Не буду им пользоваться. Это ваш телефон, я абсолютно не понимаю, как он записывает все эти звуки. Выбросьте его. Непонимание становится выше истины. Мое непонимание. Что это мое непонимание? Если это мое непонимание, с ним должны все считаться. Даже Бог. Если Бог есть, почему он понятным образом мне скажет мне все, что нужно? Посмотрите, какая ложная гордость. Знание это или невежество, он на одном уровне это представляет. На авторитетном едином уровне. Мое знание равно моему невежеству. Влияние, авторитетность не меняется. Этого, понимаете? Я такой вот великий, непогрешимый, абсолютный. В невежестве, в добродетели или в знании я тот же самый, одинаковый. Такая ложная гордость. Ложная гордость. В знании, в невежестве и в страсти. Между ними разницы нет. Есть маленькая свинья, есть большая свинья, говорят мусульмане. И разницы нет между ними. И то свинья, и эта свинья. И они придумывают всякие вещи. Они говорят, Кришна – это форма, нужен для того, чтобы просто удержать ваше внимание. А потом вы должны слиться с Кришной. Не Кришне поклоняйтесь, не Кришне, не форме божества, а тому, кто в Кришне находится. Непроявленному тому. Которого не видно, не слышно, непонятно. Вот ему и поклоняйтесь. А вот этой форме не надо поклоняться, красивой, прекрасной. И Прабхупада говорит, дуракам закон не писан. Комментирует. Они не понимают, что Кришна не двойственен, что он снаружи и изнутри одинаков. Форма Кришны, содержание Кришны абсолютно одинаковы. Значит, можно просто, можно все понять, просто посмотрев на форму Кришны, и все, не придумать больше. Прямое значение. Это тям шакалапум, сам Кришна, ту Бхагаван своим. Все, все ясно. Источник всего Кришна. Кто такой Кришна? Чем отличается от других форм, других энергий? У него есть своя индивидуальная форма, двурукая, с флейтой, все ясно. И как все просто. Но майявади всегда интерпретируют прямой смысл, настолько они его изменяют и искажают, что уже никто понять ничего не может в итоге. И тогда все говорят, какая великая наука. Ну вообще ничего не понятно. Вот мы сначала смотрели, все было понятно, был Кришна перед нами. Когда только послушали философию, великая наука, вообще ничего не понятно. Говорит, Прабхупада говорит, если вы говорите непонятные вещи и запутываете людей все больше и больше своими словами, то это означает, что вы не уважаете их. Это ваше проявление высокомерия над людьми. Если ваша цель создать впечатление какое-то своей ученостью и запутать ум так, чтобы люди поклонялись ему как великому ученому, пожалуйста, рассей наше невежество, мы слушаем тебя, мы понимаем, что мы вообще глупцы полны. Нет. Когда вы слушаете из истинного источника слова Кришны, вы сразу получаете просветление. Сразу получают люди в форме милости. Но когда? Когда тот придет без искажения послания. Парампара, эвам, парампара, праптам, имам, раджарши, виду. Так познавали праведные цари в прошлом, по цепи ученической преемственности. От человека к человеку, из сердца в сердце. Это принцип передачи знаний. Передавая знания, человек должен чувствовать ответственность. Например, Прабхупада нам дал ответственность. Распространиться на Кришны в каждом городе, в каждом деревне, в каждой деревне. Ранее такой ответственности не было. Может быть, ранее учителя имели не так много учеников. Это не было в мировом масштабе распространено, как сейчас. Может быть, был один-два ученика, как у Гарги Шурдас Бабаджи было, два ученика. Мы знаем, как вот Пакистан Сарасвати, его ученик. Других учителей было несколько, немножко. Это полная ответственность за своих учеников. Но сейчас мы несем ответственность за распространение по всему миру. Поэтому нам некогда будет уделять внимание каждому ученику. Это очень хорошо. В том смысле, что мы таким образом будем прогрессировать, неся ответственность в количественном масштабе. Потому что в качественном измерении мы имеем плохие качества от рождения. Нам нести ответственность лично за кого-то одного крайне сложно. Воспитать одного ребенка крайне сложно, верно? Легче воспитать 50 детей, что они сами себя воспитывают, чем одного ребенка. В Викале это трудная задача. Передать послание одному человеку, сделать чистым, преданным, взять такую ответственность, мы не беремся. Нет, скорее всего, брали сразу десятки тысяч учеников, как бы из танца расслать, и может быть появится какой-то там чистый преданный. Прабхупада говорил, вот мы берем столько учеников, мы надеемся, что хотя бы один появится чистый преданный. Наша миссия будет успешна. Но Гауроги Шурдас Бабаджи сказал бы из танца расслать, и другую вещь, сказал, иди, получай мантру, иди. Через полгода, если ты не услышишь Кришну, не увидишь, приходи ко мне обратно. Немножко иной подход, видите, там был личностный индивидуальный подход. Берем ученика, наша задача из него сделать чистого преданного. Никак иначе. А сейчас мы как знаем? Придет много учеников, но кто-то отсеется, кто-то останется, и может быть где-то какой-то чистый преданный появится. Как? В распространении, в миссии распространения это возможно. Кто-то будет участвовать в миссии распространения, все станет чистым преданным. Вот и все. Просто погрузиться в баджан сейчас крайне сложно. Век Кали в этих условиях абсолютно невозможно. Просто погрузиться в баджан и ни на что никакого внимания не обращать. То есть мы не должны подвергаться этому самообману. Как Господь Читания последние годы своей жизни провел среди чистых преданных и слушал только об играх Кришны, больше ни о чем. Некоторые подражают этому преданному. Мы должны тоже собираться и говорить только об играх Кришны, больше ни о чем. Но на самом деле Господь Читания, Верховная Личность Бога, Прабхупада говорит. И он мог это делать, не отрывая своего внимания. на наивысшем уровне, слушать об играх Кришны и участвовать в играх, эту расу ощущать. Но своим близким спутникам, очень возвышенным преданным, он говорил: идите и распространяйте сознание Кришны, идите проповедуйте. Вот что нужно правильно понять. То есть наши чувства могут обмануть даже тогда нас, когда мы находимся в практике преданного служения. Путь к майаваде означает, что человек не внимательно относится к наставлениям духовного учителя, невнимательно относится к миссии, невнимательно относится к преданным. Это несовершенные чувства, это обман, это иллюзия. Здесь говорится, одно принимаем за другое. Или неправильно даем какое-то толкование. Почему? Недостаток внимания. Понимание личности исходит только из развития внимания. Внимательно воспевать Хари Кришна, говорят. Внимательно изучать книги Прабхупады. Каждый день слушать лекции духовных учителей. То есть всегда требуется большое внимание. Особенно внимательно общаться и сотрудничать друг с другом, чтобы избегать оскорблений. Почему так трудно избегать оскорблений? Потому что есть естественная тенденция, склонность в материальном мире быть независимым, то есть невнимательным. Независимым, быть сам по себе. Скорее, все усилия человека направлены на то, чтобы привлечь к себе внимание, к себе самому внимание, к своим вопросам, к своей форме, к своим качествам, к своим действиям. Если ему это удалось, хоть на какое-то время он чувствует, что он успешен. Но внимание означает, что он внимание уделяет другим, а не к себе притягивает внимание. Другая, противоположная практика. И майявада означает, что высокая философия сознания Кришны соединяется с желанием быть прославленным. К себе внимание притянуть. Она превращается в майяваду. Таким образом. То есть проецируется божественная философия на меня самого. Я проецирую. Вот в чем привлекательность, видите? Философии бывает. Почему она такая привлекательная философия майявада? Потому что она проецирует божественные сферы на меня. Ахам, сарвасия прабаво, матах, сарвам, правартате. Эти матва баджанты мам, ута, баба, саман, вита. Это максимальное проявление ложной гордости, когда ложная гордость соединяется с великим знанием, это великая майявада, это великое учение. Веккали самое распространенное, Шанкарачарья распространил ее. Но Кришнадаса Раджагасвами говорит, он не виноват. Не вините его. Он выполнял волю Верховной Личности Бога. Сам он оставался чистым. И он предупредил, когда распространял эту философию, что эту философию нельзя слушать парамахамсам, преданным или чистым преданным. Или те, кто хочет развить любовь к Богу. Они все падут, сказал Шанкарачарья, если услышат эту философию. Если выслушают ее до конца и послушают внимательно, примут ее, они все падут. Это разрушит их. Эта философия необходима для того, чтобы ускорить век Кали. Каждый сам за себя, каждый получает независимую философию, каждый Бог сам по себе. Независимо ни от кого. Нет связи между людьми, между нациями, между классами. Эти все классы, все эти разнообразия человеческой природы, человеческое общество становится большой проблемой, революциями, войнами, насилием, уничтожением. Любое разногласие, люди доходят до оружия, до вооруженных сразу действий. Или плохих грубых слов и так далее. Различные формы беспокойства, насилия возникают. Это философия Кали-юги. Каждый сам за себя означает борись за выживание. Счастье в борьбе. Нужно бороться. Прабхупада сказал, хорошо, век Кали это борьба, сражение. Сражайтесь за сознание Кришны. Желание контролировать других, обратите это желание на свои чувства. Контролируйте свои чувства. С такой же решимостью вы достигаете успеха. Контролируйте свои чувства и боритесь за сознание Кришны. То есть век Кали мы... Конечно, не будем жить, как в Сати-йогу, так умиротворенно, спокойно, наблюдать, как мир вокруг, покой, радость и счастье. Нет, такого не возникнет. В век Кали всегда мы будем бороться с невежеством, с собственным и окружающим невежеством. Означает, всегда нужно находиться в знании. То есть не доверять своим несовершенным чувствам. Всякое может показаться в сознании Кришны за долгие годы практики. Всегда будет казаться, вот я, кажется, уже совершенен. А через секунду я собака. Еще через месяц я снова стал парамахамсой. Еще через неделю опять свинья. То есть вот эти гуны, материальная природа, они очень нестабильны в эпоху Кали. И прогресс человека напоминает тонущего во время шторма, которого волны иногда выбрасывают как бы на берег, кажется уже, вот он близко находится, а другая волна уже его оттягивает еще дальше. Вот такая иллюзия, калий иллюзия, она очень могущественная. Может показаться в какой-то момент, что мы стали уже освобожденными душами. А через короткое время, кажется, я уже просто до свинского состояния докатился. Как же такое сочетается во мне? Я совершаю чистое преданное служение уже много лет. И вдруг у меня выплывает такое желание в уме, что мне страшно становится. Легче застрелиться от такого желания. Откуда это все? Это просто калий-юга. Век нестабильный, беспокойство прямо внутри самого человека, если он даже их не планирует, не хочет уже. Он же не хочет быть независимым, он хочет уже быть чистым, преданным. И все равно, стоит ему отвлечься от садхана бхакти, как он сразу проявляет свою независимость. Сразу спит по утрам, независимо ни от чего. То есть майявада просто стала нашей природой, понимаете? Утром нужно вставать, а он не встает. Майявада. Ну и так хорошо, я имею право. У меня есть множество причин. Так рождается майявада из чего? Из тамагуны. Когда тамагуна соприкасается с трансцендентным знанием, получается майявада на выходе. Поэтому говорится, приятно нужно подняться в сатвагуну. Если мы даже еще не трансценденталисты, хотя бы в сатвагуне нужно быть, по утрам подниматься нужно утром. Это сатва. И вот сочетая с сатвой, с чистотой, с ранним утренним подъемом, с медитацией, есть шанс стать чистыми, преданными. С гуны благости. Но тамагуна – это любое решение, принятое не в соответствии с шастрами фактически. Только парамахамса не зависит ни от каких правил предписаний. Прабхупада однажды пошел на прасад, но у него тилаки не было в это время. Один брамачари сделал ему замечание в Гауди Матхе. Вы не можете пойти на прасад с вами, Джим. Вы еще не поставили тилаку. Есть правила предписания. Просто какой-то брамачари, Прабхупада уже саньяси, вот он делал ему замечание. Прабхупада сказал, что парамахамса не зависит от этих правил предписаний. Они могут есть прасад даже без тилаки. Но не парамахамсы не могут есть прасад без тилаки. Как подходит нам это наставление? Можно ставить тилаку? То есть мы не будем голодными ходить целый день. То есть есть правила предписания. И шастры обычно не нарушают. Если шастры нарушают правила предписания, то есть люди нарушают правила предписания, они не могут жить в храме. Очень строгий подход. Если человек не кланяется саньяси, в этот день он постится полностью. Вообще ничего не ест и не пьет. Иначе карма, реакция придет. То есть есть правила предписания. Парамахамса не зависит, остальные зависят. И Прабхупада рассказал историю об одном человеке, который работал на заводе, где управлял мусульманский какой-то был управляющий, владелец этого завода или фабрики. И он сказал всем индусам, работникам, чтобы тилаки больше не носили. Те, кто будет носить тилаку, уволю с работы. И на следующее утро он построил всех рабочих, стал смотреть, где тилаки, есть тилаки или нет. И никто не поставил тилаку, все знали, что их уволят с работы. Но один человек поставил тилаку и пришел на работу. Он сказал, вот он, настоящий преданный, он может носить тилаку, остальные не должны носить тилаку. То есть ситуации, где Кришна нас будет испытывать, проверять. Не просто вот так свободно. Хочу, ставлю тилаку, хочу, не ставлю тилаку. Хочу, просыпаюсь, хочу, не просыпаюсь. Сам регулирую. Я сам себе хозяин. Духовная жизнь подождет. У меня обстоятельства поважнее есть. У меня дети, работа, пенсия, деньги, больничный. В жизни много важных вещей. Но потом придет ситуация, когда мы должны будем выбрать. Либо мы преданные, либо мы материалисты. Такие ситуации будут повторяться несколько раз в жизни, где одно неправильное решение, и вы теряете всю духовную жизнь. То есть это уже не игрушки, видите. А в конце нас ждет смерть. И она спросит, ну теперь куда ты? У тебя осталось несколько секунд, что ты будешь Харе Кришна повторять? Или мама, помоги. Звать маму, ну, за 3 секунды решай свои проблемы. Если мы решали в течение жизни эти проблемы, мы решим, ожидается момент смерти эту проблему. Когда-то будет нужно сделать окончательный выбор. Не просто так, что я гуляю, хочу, не хочу, нравится, не нравится. Сегодня мне нравится преданное служение, сегодня экстатично все было. Я люблю Кришну. Люблю, конечно, но рано утром встать не могу. У меня индивидуальная любовь, с ним договорился. Я Мангаларти прямо в постели провожу и все. Он меня прекрасно понимает. У меня с ним личные отношения, индивидуальные. То есть век кали, чего только мы не слышим и не видим в преданном служении. И все это проявление майявады, несовершенных чувств, иллюзии, заблуждений, склонности обманывать друг друга, и себя прежде всего обманывать. Эта склонность стала нашей природой. Поэтому очень хорошо, если мы примем правила предписания как смысл и цель своей жизни сейчас. Чтобы утвердиться в чистоте. А затем мы сможем осознанно служить Кришне. Ну, не сразу это произойдет. Но необходимо терпение определенное. Так же, как человек, он не может, потому что он больной, радоваться жизни. То есть, уже деятельность ограничена болезнью. То температура, то у него живот болит, то еще что-то. Должен лежать больше всего. Есть ему не нравится, невкусно. Спать уже надоело, бодрствовать тоже надоело ему. Смотреть больно, не смотреть, там какие-то галлюцинации, все плохо. На чем должен сосредоточиться этот человек? На каких-то планах? Да ему все не нравится, все плохо, все лучше, лучше вообще, все пропади пропадом, в пустоту. Пустота больше ему понравится, чем все это разнообразие, когда он болен. Если сосредоточиться на лечении, на принятии лекарства, регулярно, дозировка, время, отрегулировать свою жизнь, лечение, он очистится и потом сможет осознанно действовать в этом мире с определенным вкусом. Также, если мы не сможем принять садхана бхакти, если мы чувствуем просто независимость, не принимаем, это препятствие будет серьезное. Но если мы делаем то, что можем в нашей ситуации, препятствий не будет. Если что-то не получается из-за обстоятельств, но вы пытаетесь, это не грех. Это подлинная, полноценная садхана бхакти. Грехастхи не могут, слабее бьют садхана бхакти, а брамачари в храме сильнее садхана бхакти. Но если те и другие искренне, разницы нет, результат будет тот же самый. Даже как-то нечестно, смотрите. Кто-то 100% время садхана бхакти уделяет, а кто-то вот только 2 часа в день, остальное должен работать, что-то еще делать, и результат будет тот же самый. Смотрите. Потому что важна, в конце концов, искренность человека. Он использует все, что может в своей ситуации. И Кришне этого вполне достаточно. Ему вообще ничего не нужно, на самом деле, кроме этой искренности. Кроме искреннего желания вернуться к Богу. Поэтому процесс доступен для каждого человека, если мы не обманываем себя и других. Если у нас есть возможность встать рано утром, и не встаем, вот это большая проблема. Это рано или поздно станет майявадой, говорится. Если мы просто спим по 8-9 часов в день, то рано или поздно мы станем майявади. Если мы переедаем несколько лет подряд, рано или поздно мы станем майявади. То есть, да, если мы просто сохраняем материальные привязанности, все анартхи вырастут из этого корня. Поэтому, несомненно, искренность очень важна. Делать то, что возможно, и еще чуть-чуть. То, что возможно, мои силы, и еще чуть-чуть добавлять. И еще чуть-чуть добавлять. И постепенно, очень постепенно, незаметно, человек становится преданным Кришне. Он даже не замечает. Он говорит, слушай, ты же чистый преданный. Он говорит, я? Когда это возможно было? Никогда такого не было. Он даже не заметит этого. Он даже не обратит на это внимание. Это естественный процесс, Прабхупада говорит. Не так, что привлекаете к себе внимание, и такой фурор, что вы замечаете, что вы на самом деле прогрессируете. Совершенно не тот подход. Никто этого не заметит. То есть, лично, непосредственно никто. Это естественный процесс. Служить Кришне. А что тут удивительного? А что тут такого великого? Все должны, это долг просто мой естественный, вечный, я же душа, я живу частицу. О чем вообще говорите? Какая слава ко мне предложима? В чем моя заслуга вообще? Меня занимал духовный учитель, преданной милостью занимали меня преданным служением. В чем моя вообще заслуга? О чем вы говорите? Преданный будет удивляться. Какой успех? Никакого успеха. Кришна велик. Ко мне это никак не может относиться. Это чистое, преданное служение. Оно достигается вот таким путем, незаметным. Естественно, становится в сердце. Человек живет там и скрывает от других. Он это демонстрировать не будет, как моя Ваня. Я Иисус Христос, я то, я Дева Мария там, я еще кто-то там, я кого-то слышу, я кого-то вижу каждую ночь, кого только не знаю. Но, наверное, это тот или тот, они спекулируют, придумывают. Майя Пахрита Гьяна, себя обманывают, других обманывают, всех обманывают. Конечно, чтобы всех обмануть, нужно себя сначала хорошо обмануть. Иначе не получится, иначе никто не поверит, и вы сами тоже. Потому что вы убеждены в этом, что вы Бог. Поэтому майявади, они очень сбалансированы, они же убеждены, что они Бог. Их трудно вывести из себя. Все едино. И тем не менее, ситуация, жизнь показывает, что майявада не работает на практике. Они спокойны только на ментальной платформе. На практике нет. У майявады очень много беспокойств. Вот этот весь мир, который в хаосе находится, это следствие майявады. Где вы видите какое-то спокойствие? При этом каждый убежден, что он великая личность и спокойно реагирует на это. Если вы ему скажете, ты великая личность, спокойно это примет. Нисколько, даже не заволнуется. Скажите преданному человеку, ты великая личность, сразу волноваться начнет. Что же, о чем вы говорите? Скажите, Харе Кришна. Едет майявада в поезде в Индии. И туда же садится преданный. Слышали эту историю? Слышали? Я расскажу ее. Ну, они не знают друг друга, просто вот они садятся, и два европейца, один Майявади, другой преданный Хари Кришна. Разговаривают, и выясняется, что у них философия очень похожа. И они с тела, и все остальное, и гуны, и карма, они радуются, преданные тоже радуются. Они оживляются, их беседа, какие-то шастры, есть о чем поговорить. Но постепенно, поскольку это Майявади, он начинает делать вывод-то неправильный. Что мы сливаемся с Богом, что я есть Бог, что все едино, разнообразие иллюзорно, нет никакого разнообразия, что ты, что я, это одно и то же. Нет вот этого понятия твоего, моего, все общее, все наше. То есть твои деньги, мои деньги, какая разница, все едино. Твой кошелек, мой кошелек, нет разницы, все едино. Майявади могут воровать, потому что все едино. Майявади могут убивать, потому что все едино. Понимаете, для чего дается с философией Майявади век Кали? Потому что все можно. Вы Бог, все можно. И тогда преданный начинает раздражаться от такой философии. И постепенно разговор становится таким острым и потом уже, так сказать, откровенным. Значит, все, значит, Майявади перед вами. Два преданных, они будут мирно обсуждать философию Бхагавадгиты и так далее. Если это не Майявади, то начнется уже странная беседа. И преданный был сильно уязвлен тем, что так вот Кришну оскорбляет, что он всех называет богами, себя богом. И Кришны нет, чувств нет, формы нет. Все едино. Лег спать, преданный расстроенный вообще. Столько оскорблений наслушался. А ночь была страшно холодная. В низком поезде нет окон. Ветер гуляет. Холодина. Вы были в низком поезде зимой? Не советую. Не доедете, наверное. Бывает очень, на самом деле, аскетично. И у преданного было два одеяла. А у Майявади ни одного. Ну и Майявади замерз. Он не может спать, его просто все колотит, трясет. И он смотрит, преданно спит под двумя одеялами спокойно. Он будет выслушивать эту два одеяла. Я замерзаю, дай мне одно одеяло. Все едино, слово преданное. Нет никакого холода, нет никаких одеял, расслабься. Это все иллюзия. Спи спокойно, нет никакого холода. Майявади снова лег, стал думать, нет никакого холода, нет никакого холода. Не могу, слушай, дай одеяло, тебе два одеяла, дай мне одно одеяло. Да нет никакого холода, все едино. Нет зимы, нет поезда, нет Индии, нет тебя, нет меня. Расслабься, успокойся. Ну дай, пожалуйста, я погибаю, я замерз. Хорошо, тебе дам одеяло, если ты откажешься от своей философии. Я отказываюсь от философии, дай только мне одеяло, я умру. И они уснули под разными одеялами. Но наутро Майявади сказал, все равно я Бог. Он отверг эту философию. Да, век Кали такие люди. Они иногда соглашаются под давлением обстоятельств. Стать преданными или стать религиозными. Но как только деньги появляются большие, нет. Снова материальные желания, снова материальные интересы. Снова независимость, свобода. Счастье в борьбе. Я победил, похоже. Теперь смотрите все на меня. Я в центре внимания. У меня успех. Что мне нужно еще? У меня куча денег вообще. Зачем мне Бог? Я и сам Бог. Вот так. Это же Кали-юга, правильно? Поэтому в этих простых стихах тут очень много смысла, как очень важно слушать совершенные наставления. Не перетолковывая их. С этого начинается вся эта иллюзия, самообман. Начинаем верить в свои собственные толкования, в собственные интерпретации. Очень важно научиться слушать преемственность. Конечно, в разное время по-разному преданный комментирует наставление. Как Прабхупада, он дал комментарий. Зачем? К месту времени обстоятельствам. Но смысл нельзя искажать. То есть смысл, который в сердце бхакти должен остаться чистым. Комментарии, они защищают этот принцип бхакти. Они затуманивают его, как это делают Майявади. Принцип должен стать ясным через комментарий. Открыть смысл. Таинственный смысл бхакти в этих комментариях, в этих стихах, которые есть Читан Чаритамрити, Шримад Бхагаватам, Бхагавадгиты. Суть там одна, только бхакти. Поэтому Прабхупада в каждом комментарии говорит о Кришне, где кажется, даже в стихах о Кришне нет ничего, ничего конкретного. Прабхупада все равно упоминает о Кришне, о преданном служении, он везде видит бхакти. Вот это комментарий, настоящий комментарий. Не так, что вы читаете Бхагавадгиту и даже потом не понимаете из этих комментариев, кто такой Кришна, кто такой Арджуна. Вообще не понимаете, была ли Курукшетра на самом деле, не была. Был ли такой Кришна или не был? Если был, то кто, так и непонятно. Одни интерпретации. Ничего точного, ничего конкретного. Курукшетра – это человеческое тело, они говорят. Так была Курукшетра или не была? Непонятно. А пандавы – это пять чувств. Так жили такие люди или не жили? Ничего не объясняется вообще. Была эта история или не была эта история? Вы так ничего не понимаете. Одни интерпретации. Курукшетра – это тело человека, а пандавы – пять чувств. А Кришна колесница – это аллегория человеческого тела, где есть сверхдуша, с которой он сливается, Арджуна, и становится Богом. И вы читаете, вообще не понимаете, это какая-то, это случай был реальный, или это что, чья-то вообще выдумка, или это выдумка. Нужно вообще-то читать, и зачем тогда это все читать? Тогда вы сюда машете рукой, я сам все прокомментирую. То есть они вдохновляют нас быть Майявади, продолжать эту парампару, эту преемственность. Как говорят, дайте мне книгу, я сам разберусь без вас. Что-то есть в вашем учении, дайте мне книгу. С вами я не хочу общаться, нет, вы фанатики вообще все. Я сам сейчас прокомментирую все это. Но когда читает преданные, и комментарии Прабхупады проникают в сердце, он прежде всего ищет других преданных. Где эти люди, которые живут и читают эти книги? И живут по этим книгам. Я хочу с ними общаться. Хочу заниматься вместе с ними практикой. Вот это называется чистое преданное служение. Значит, преданный прокомментировал. Все, создается общество, развивается знание, применяется практически, противоречий никаких нет, все устраняются. Никто не Бог, все слуги, все могут сотрудничать. Мир, любовь, счастье, пожалуйста, вот Кришна. Все ясно. На практике все работает. Мы были в Петербурге на Харинаме. Красивая была Харинама. Потрясающая Харинама. Я, конечно, вспомнил потом на лекции о первых Харинамах в Петербурге. Все смеялись до упаду. Потому что там тоже были местные преданные старые, которые помнили все это. Но это было связано с приездом Индрадюмна с вами в Петербург. Приехал, может быть, в 92-м году. Я не помню. Там были жоры у нас за городом, 40 минут на электричке, частный дом с территории. И туда приходило около 200 человек, людей на программу воскресную всякий раз. Когда был киртан, дом вот так вот двухэтажный, шатался деревянный. Вот такой он был размера примерно, он только был из дерева. И там полы, они-то прогибались очень глубоко, вот так, прогибались очень сильно. И после каждого киртана там еще подпорки эти сваи подбивали, что их втрамбовывали. Ну, а Индрадюмна с вами, знаете, киртаны же непростые. То есть дом едва вообще остался целым, конечно. И он сказал, как вы харинамы здесь проводите? Мы проводим! Я сейчас скажу, как мы проводили харинамы. Мы просто выходили сразу из подземного перехода толпой. Начали кричать, Харе Кришна, им барабаны, и по всей улице, и на дороге, на тротуаре, мы просто толпой вот так вот захватывали все. Транспорт останавливался. Все, значит, был ЧП в городе сразу. Вся милиция съезжалась на харинаму быстро. Они участвовали на всех харинамах у нас, без исключения. То есть просто был переполох. Для людей это было веселье, для милиции беспокойство, тревога, для кого как. То есть и камни летели в нас, и благословение, и смех, и все на свете было. Потому что мы напоминали группу совершенно неуправляемых сумасшедших Хари Кришна. Мы с большим энтузиазмом пели без микрофонов, а нужно было кричать. Мы же хотели весь Невский проспект озвучить, понимаете, чтобы люди слышали святое имя. Это выглядело так, что кто-то страшно орет на улице и стучит в какие-то тарелки еще. И прыгает. И вокруг него тоже все прыгают. Они прям не видят дорогу или тротуар, или что, ничего не замечают вообще. И это было ЧП, конечно, в городе по вышному номеру. И вот Индрадюмна с вами спрашивает, вы на харинамы ходите? Мы говорим, ходим. Сказать, что завтра как раз харинама, мы вас приглашаем на харинаму. Я думаю, сейчас четыре преданных запоет, и вся милиция разбежится, конечно же, вся. Но что-то должно произойти необычное. Мы вышли с электрички, и толпой сразу побежали петь харинаму. Но Дарьян сам сказал, стоп. Мы остановились. В две шеренги становились. Вот так вот. Он все организовал, вот такой порядок. Научил нас танцевать синхронно. Какие-то флажки еще появились, не знаю откуда. Ну, какая-то такая красивая процессия прошла, знаете, такая гармоничная, все стали улыбаться, так плавная. И люди, даже милиция, все были в восторге вообще. Телевидение приехало, радио какое, стали брать интервью, все танцуют, все улыбаются, люди тоже подхлопывают, никто никого не боится, боже мой, как все просто. И с тех пор эта харинама так и продолжает уже 20 лет, практически больше, почти каждый день на Невском проспекте, все лето. Их знают. Если какой-то день их нет, люди спрашивают, а где Харинам это? Где вы, куда вы пропали? Вас вчера не было. Там есть место, они становятся и танцуют. Это очень красивое зрелище. Из подземного перехода такой, знаете, как 33 богатыря из сказки, вот из моря вот выходит, вот так вот. Звук сначала появляется, а потом такие красивые маты же в гирляндах все в саре, такие сияющие. И потом киртан взрывается, знаете, оттуда и вот выходят все остальные, там много, человек 100. На каждой хренами 100 или больше человек. Зрелище потрясающее, прекрасное зрелище, организованное, красивое зрелище. И вот так эта традиция сейчас уже укоренилась в Петербурге как часть культуры. Даже где-то есть, по-моему, в этих в туристических маршрутах указывается, что вот на Невском проспекте в такие-то дни вот харинам проходит. Не пропустите, то есть это наши питерские кришны, это местные вообще, наши исконно русские кришны. То есть люди сразу это на сотовые сфотографируют, снимают на фотоаппараты, все это окружается, сразу в центре внимания становится. Милиция в это время охраняет харинама уже, она знает, что нужно охранять, чтобы никто не мешал. И немножко они попоют, там полчаса идут в другое место, чтобы не мешать. Так вот они по Невскому проспекту гуляют. А так все просто, никакой майявады. Преданное служение очень просто, естественно. Вы танцуете, поете, даже не замечаете, что вы чистый преданный уже. Только чистый преданный танцует и поет под святые имена Кришны. Разве не преданный может петь чье-то имя и танцевать в экстазе? Только от своего имени люди в транс впадают. Майявади, когда воспевает своим, он в полном трансе. Он тоже, значит, он в экстазе полном. Как зовут? Саша? О, Саша, Саша. Вася, Вася, я Вася, я Вася, Вася. Вася, 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 Вася. Манта. Когда их имя называют, они в трансе, да. Но почему так трудно им сказать, что Кришна, ты на самом деле верховный, ты великий, ты чистый, ты прекрасный. Ложное эго. Иллюзия в этом заключается. Они путают эти вещи, путают себя с Богом, а Бога с самим собой. Это начало серьезного несовершенства. Четыре недостатка, они опасны на самом деле. Поэтому, если мы полагаемся на свои мнения, понимания, мы, конечно же, попадем в трудную ситуацию в своей жизни. Если мы слушаем Кришну, то все прояснится. Хари Кришна, какие будут вопросы, пожалуйста? Кто кого? Интересно, кто же кого? Есть победители? Победителей-то нет, смотрите. То один одного, то другой другого, то еще как-то. Вы можете всех победить таким образом, потом забудете всю философию. Так не постигается истина в таких сражениях. Даже если всех победите, вы потом забудете все, что вообще. Не будет никакого результата. Все усваивается только через сотрудничество, через почтение, терпение, смирение, неожидание в свой адрес ничего. Тогда мы усвоим это знание прочно. Есть какая-то страсть, какая-то природа материальная, она заставляет нас надо сражаться, спорить, бороться, думать, что так истина устанавливается. Нет, это дух борьбы просто. В борьбе истина никогда не устанавливается. Сильнейший не выживает на самом деле. Он потом слабеет. Болеет, умирает. Он тоже проигрывает. Он может всех победить, а кто потом его от смерти спасет? Никого, он же не знает никого, кроме себя. Кришну он не знает. Хорошо, если это организованный диспут, и есть тенденция спорить. Хорошо, давайте организуем диспут. Как это делается в сатвагуне, согласно ведической традиции? Должны быть арбитры, беспристрастные браманы, неподкупные. Должна быть тема, должны быть определенные условия, которые не нарушаются ни той, ни другой стороной. И обсуждайте тему. Тогда это будет полезно, конструктивно. Но одно условие. Тот, кто проигрывает, он с учеником побежденного. Вот это честно, честный разговор. как мы будем общаться с разными людьми, зависит от позиции человека, от его позиции, какую позицию он занимает. Если он хочет быть независимым, тогда мы не можем вступать с ним в очень близкие споры, сокровенные беседы. Там, где он может потерпеть поражение, разоблачается ум человека. Это будет неприятно ему, что он хочет быть независимым, не разоблаченным. Хочет сам решать все свои проблемы. Он не пойдет на близкий разговор такого человека. Тогда мы не должны настаивать на это. Но если есть дружеские отношения, есть желание очищаться, продвигаться к Кришне, то можно идти на близкий разговор, откровенный разговор. Это не навредит никому. То есть мир будет поддерживаться, и еще дружба будет даже крепнуть после этого. Но если кто-то хочет быть независимым, вряд ли получится что-то сокровенное в этом. Один преданный, он с Сухарева, когда еще было Сухарева в Москве, он кавказец. Он увидел, что чернобриту раздают очень мало всегда, каждое утро. Ну, по ложечке и все. Там целая чашка чернобрита. И вот только каплю каждому дают. И говорит, всегда, я говорит, долгие годы смотрел на это и думал, почему только вот по капле, почему вот нельзя вот, вот выпить все вот это вот чернобриту. Хотелось всегда ему вот ощутить вот эту вот чернобриту, милость получить. И он об этом всегда мечтал. Что когда-нибудь вот ему удалось бы вот, даже вот тайком это сделать, он бы выпил бы все это. И однажды он заходит в храм, и никого. Никого вообще. Одни божества, значит, горнитари. Пуджария нет, где-то он там у себя в комнате пуджария, там что-то там гремит, посуды, моет там что-то, убирает. И никого, тишина вообще. И чернобрита. То, что он хотел вообще. И он посмотрел еще раз вокруг, точно никого. Взял. И не касаясь, все, выпил вообще, все, такое блаженство, говорит, такое счастье, говорит, давно мечтал об этом. Такое очищение вообще с ног до головы. И такой экстаз, зову пуджаря. А почему, говорит, у вас чернобрита без сахара? Говорит, с сахаром? Без сахара? Говорит, я выпил только что без сахара чернобрита. Он говорит, клали сахар? Да вот она, говорит, смотри, вот, бери. Я говорю, смотрю, стоит чернобрита полная. Ну что же я пил? Я только что выпил чернобриту полную. Опять полная чернобрита. Рядом стал горшок для омовения рук после чернобриты. И он ее весь выпил вообще. И был в полном блаженстве. Это природа, это личностная история, видите, не майвадская. В Майваде таких не бывает лил. Там нет лил вообще. Там нет ананды. Там экстаз от омовения ослиной мочой только, говорит. Про бананы надо развать. Никто не пытался омовение ослиной мочой делать. Ну вот какой-то опыт кто-то имел, потому что написал, что это подобно омовению от ослиной мочой. Я не пробовал, но говорят, такое жжение, такой экстаз от ослиной мочи. Экстаз от ложного эго. Я великий. Вот вся раса у них. Но там нет игр. Поэтому иногда они суют свой нос. Шримад Бхагаватам Прабхупад говорит. Им скучно на брамане держать. На брамане суют сознание, на единообразии. Им тоже хочется какого-то разнообразия и счастья. Не открывают Шримад Бхагаватам, начинают читать и критиковать это писание. Так Прабхупад говорит. Поэтому если мы установим божества, и еще омываем их, и кормим, и одеваем, и еще и годовщину отмечаем, то это личностный подход очень. Это практика преданного служения. И мы даже не замечаем, как привязываемся к Кришне. Потому что естественно. Национализм это майвада. Я главный. Из всех наций какая нация главная? Ответьте. Украина. Кто-то может думать, что это Украина. Кто-то может думать, что это нет, это Россия. Скажет, нет, простите, это Чечня. Скажет, простите, что вы? Просто не знакомы с мировой историей. Америка, конечно. А Чудо-Готра, да. То есть каждый прославляет свою семью, свое место и себя самого. Это скрытая майявада или в разнообразии майявада так проявляется, в практическом применении она так проявляется. Превосходство доказать свое при помощи нации также. Многие атрибуты помогают в этом. Так создается культура. Ложная культура. Практики преданного служения замечают, что в некоторых местах сердце становится жестким. Это большая удача, что в некоторых местах оно жесткое только. Сердце вообще подобно камню, на самом деле. Святое имя смягчает сердце, когда преданный пропускает в сердце Святое имя, тогда лекарство действует, он принимает его глубоко. До какой степени мы принимаем Святое имя? Насколько он привязан к воспеванию, именно рано подняться, выделить этому время, сокровенные часы утренней медитации, чтобы именно услышать в сердце эти звуки. Тогда в ту же секунду вы чувствуете, как сердце начинает таять, как топленое масло на солнце. Такое мягкое становится, чувствительное, любящее, сострадательное. Такие минуты вы знаете, как мантра могущественная на самом деле. Поэтому снова твердеет. Верно, вот такое сердце. Как есть, как возврат называется, да, в медицине. Или рецидив называется. Рецидив. Болезнь еще не прошла, на самом деле. Естественная склонность, как бы природная, материальная склонность, иметь твердое сердце, чтобы туда никого не пускать, опасно. Защита, самооборона. Она проникла прямо в сердце, этот принцип. Это естественно для обусловленного существа, держать сердце закрытым. Но уже в утренние часы мы слышим, время хороших киртан начинаем слышать, пропускать в сердце эти звуки. И постепенно придет опыт, как быть и твердым, и мягким одновременно. Это уже делает великие личности, как Прабхупада. Он был одновременно и твердым, как удар молнии, и нежным, как лепесток лотоса, говорится вообще. Это свойственно уже великим людям. Да, кто-то требовал от Прабхупады ответа так вот агрессивно, говорит, я не ваш слуга, я слуга Кришны. Мог жестко остановить человека, как удар молнии. При этом сохраняя любовь к Богу. Тоже уже мастерство, это великая личность. А мы пока иногда мягкие, иногда жесткие, можем вот хотя бы чувствовать уже разнообразие какое-то в нашем сердце. Хороший пример. То есть люди стояли там, человек их видел, преданный их видел, что вот эти люди стоят там, припевают свою жизнь, и сказал им в этом прямо. А потом мягко к ним относился, да, по-доброму. Это хорошо. Да-да-да. А если сразу к ним мягко отнестись, то придется с ними выпить пиво. То есть это как раз правильно было сделано. Сначала, то есть преданный свою позицию проявил, истинную позицию, а потом отнесся по-доброму. Это хорошо. Чем наоборот. Это как раз правильно. через гуру хотят получить освобождение. Да, это нормально для ученика. Где вы найдете бескорыстных учеников? Найдите бескорыстного гуру, а значит, с учениками разберется он. Как гуру может ожидать, что к нему придут бескорыстные ученики? Откуда они возьмутся? Их нужно сделать бескорыстными еще. Они должны стать такими. Придут мошенники. Ну, в подготовленном виде, конечно. Готовые к преданному служению, как бы настроены, искренне. Будет в сердце желание, да. И то неизвестно, что будет со всеми дальше. Природа материальная, она не дремлет. Вашими все чистые преданные. Но же в грехах с вашими не все. Видите? Меняется обстоятельство. А если вы преданы в любом ашраме, вы чистые преданные. Вы искренний человек. Это независимо от того, в каком ашраме живет человек. Зависит только от искренности. Все. Только от искреннего желания. Бескорыстие – это настолько высокий уровень. Конечно, часто говорим, что вот бескорыстие, любовь. Это нужно раскрывать в течение, наверное, многих жизней. Это удача, если за одну жизнь мы сможем понять, что это означает подлинное бескорыстие. Когда вы видите вокруг только Кришну, значит, вы уже тогда полностью бескорыстны. На вас собака смотрит на улице, вы видите, что Кришна через нее на вас смотрит. Кришна же меня видит, надо мантру повторять. Хари Кришна, 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 Кришна. Вас собака контролирует. Вот это чистое бескорыстное преданное служение. Везде видите гуру, везде видите Кришну, везде глаза, везде уши, написано Бхагавад-гите. Но вы не боитесь, вы радуетесь. Защита, это же милость вообще. Кришна везде, это же милость. А чем еще заниматься? Только преданным служением остается. Но если мы занимаемся чистым преданным служением в храме, выходим на улицу, и там уже собаки лают. Там же другая ситуация. Там еще в процессе. Люди хорошие все. Когда спят, например, не все хорошие, это известно. Ну да, здесь точка зрения имеет значение. С какой точки зрения рассматривать предмет? С платформы Уттаматикари нет таких понятий, как хороший и плохой вообще. А если скажешь, что все люди хорошие, Уттаматикари, он не согласится. И скажет, что плохие, он тоже не согласится. Он скорее скажет, что все люди больные. Здесь ни плохие, ни хорошие, не просто больные, они сбиты с толку. Так он скажет. А Матхьяма, он скажет именно так. Это хороший человек. Это не очень хороший человек. Конструктивно он скажет по поведению человека, это приедет. Есть агрессивные люди, это плохие люди. А есть люди добрые, добродетельные, с мягким сердцем, которые принимают Бога, это хорошие люди, он скажет. Матхьяма так будет определять, так объяснять все. Сквозь призму хорошего, плохого, полезного для преданного и бесполезного для преданного служения. И в невежестве человек тоже может не различать. Он скажет, что все люди хорошие. Просто он это услышал откуда-то, под влияние какого-то настроения, и говорит об этом. А потом, когда у него проблемы, кто-то обидел его сильно, скажет, все люди плохие. Он поменяет свою точку зрения. Тут нельзя доверять. Это не философский принцип, это настроение просто. Философский принцип есть у Матхьямы Атикари, принципиальность. А у людей, которые не в духовной практике, не добились твердости, у них не может быть твердых философских принципов. Нельзя верить, они будут менять свое мнение. Поэтому не обращайте на это внимания, даже не анализируйте, если это исходит из человека нестабильного. Это так же сказать, сегодня хорошая погода. Согласитесь, да, сегодня хорошая погода. Вы знаете, что завтра нужно испортиться. Не значит, что она всегда будет хорошая погода. Вы же соглашаетесь, погода хорошая, хорошая. Каждая природа благодать, каждая погода благодать. Это попытка стать трансцендентным. Там же песня о любви. Для влюбленных это не имеет значения. Попытка стать трансцендентным материальным способом. Влюбиться, и тогда вам уже Божья роса все вокруг. У камина. Не под дождем писал, да? Не промерзший насквозь, не писал, природа нет плохой погоды. Это скорее настроение, да, чем философия. Личностный подход. В Кали-югу у духовных учителей много учеников. Как развивать и сохранять личные отношения с духовным учителем? Близких отношений не обязательно ведь много. Не всегда это полезно. Потому что век Кали трудно понять положение духовного учителя. Просто общаясь близко, как раз труднее будет. А слушая на расстоянии, будет легче, слыша наставления. Что у гуру может быть много физических недостатков. Болезни какие-то или возраст. Трудно бывает понять, почему гуру поддается всем этим вещам. Что ученик, он еще понимает все персонально. То есть гуру, он как бог, то есть богом становится. Как... На него уже ничего не влияет, ему кажется. Гуны не влияют, зрение не должно у него портиться. Не стареть не должен, не болеть. Все враги должны его сдохнуть. Но нет. Он может болеть, он может даже умереть, духовно учить. И враги, да, живут и поныне. То есть гуру это не бог, но представитель бога. Для Кали это еще отождествляется. Я помню, как один ученик, он родился с вами, он хотел стать, вернее, учеником. Это давно-давно было. Он просто умолял меня, я был президентом в том городе, он умолял меня, приезжает Гуру Махарадж мой, я хочу служить ему лично, позвольте мне жить в той же квартире, где он становится, я буду там служить ему, помогать, там, готовить, ну что скажете. Ну и поскольку такая привязанность, сказал, ну давай, поживи в той квартире, там три комнаты, вот в одной комнате для слуг будешь там тоже. И через два дня он вернулся и сказал, я его не отвергаю, не принимаю его духовного учителя. Я говорю, почему? А он встал в 6 часов вчера утром, а не в 3:30. Я не знал, что с ним сделать, честно говоря. Это такое отношение, то есть неофитское, это отождествление гуру с чем-то таким безличным, холодным, механистическим таким, вы знаете, неживым, безличностным. Очень оскорбительным стал человек. Ну, понятно, что он там реакции потом какие-то имел большие, глубокие на этой почве. Поэтому вот иногда близкие отношения как раз не помогают нам. Помогает именно просто слушание, наставление и так далее. Что увидеть преданность трудно, увидеть недостатки легко, векаль. К лекции. Как слушать лекции? Можно ли во время лекции что-то делать, чем-то заниматься? Есть мастера слушания. Они могут все делать одновременно. Как Юлий Цезарь. Они там полы моют, картошку учат, слушают лекцию одновременно. А есть еще люди, не обладающий таким мастерством. Поэтому нужно ходить на живые классы и сидеть слушать. Иногда это допускается, знаете, как вот место, время, обстоятельства, говорится, что необходимо вот одновременно делать какую-то работу, а все хотят слушать. Поэтому одновременно слушать что-то делают, как-то урывками, но стремятся к этому, искренность есть, и все в порядке. Но если мы просто хотим сэкономить время таким образом, это может стать дурной привычкой. Постоянно что-то делать, даже слушая лекции. И постепенно утрачиваем шраваны. Тогда это может быть стать привычкой плохой. Был такой Калидас. Зачитание Чаритамриты. Он играл в кости. Любил целыми днями там в кости играл. В одной руке у него были кости, в другой мантры четкие. Спутник вечный. Освобожденная душа. Есть такой пример. И там пропадают комментарии, что когда Калидас кидал кости, он думал о Кришне. А когда мы повторяем мантру, думаем об игре в кости. Большая разница. Следите за умом и настроением. То есть сам факт того, что вот так человек делает, еще не означает, плохо это или хорошо. Мотив определяет все. Наставления, касающиеся лично его. Гуру, саду, шастры. Три источника. То есть слушать духовного учителя, не используя разум, это невежественное слушание. Когда мы слушаем духовного учителя, мы должны применить наставление согласно своему пониманию этого. Вот что требуется. Развитие разума. То есть принять решение и применить на практике. То есть я должен собственный разум таким образом применить, применить наставление. И это мое есть развитие. Не так, что гуру должен разжевать все до трансцендентного уровня, а потом только это все проглочу и стану трансцендентным в одно мгновение. Нет, и пережевывать буду я сам. Начну пережевывать, буду начну понимать, применяя на практике. И тогда я буду ошибаться в чем-то. Что-то исправлять начну, верно? Что-то буду делать лучше. У кого-то буду просить прощения, для кого-то буду прощать. Вот начнется жизнь. Вот для чего дают свое наставление. Не так, чтобы постелить везде мягкую соломку, чтобы ученик абсолютно беспрепятственно и комфортабельно на паланкине перешел к Кришне, принесли его. Нет, это будет суровая действительность, жизнь, в которой мы находимся, с наставлением духовного учителя. Поэтому слушание очень важно, и затем мы пытаемся применить то, что слышали. Если же мы не можем применить, то мы можем лично подойти к гуру. И это очень хорошо иметь личные отношения. Да, мы говорили сегодня о слишком близких отношениях. Можно об этом. Не то, что не нужно их иметь. Их нужно иметь. И чем больше, тем лучше, конечно же. Но слишком близкое, вот это слово, чрезмерно близкое, значит, чрезмерная зависимость возникает от гуру. Мы тоже можем потерять энтузиазм, потому что гуру так велик, что я никогда таким не стану. Но могу даже тоже потерять энтузиазм. Вообще, это возможно стать таким, как Шрила Прабхупада? Да нет, наверное, для меня невозможно. Прабхупада, наверное, таким родился. Но это другая проблема, другая крайность. Чрезмерная зависимость, как бы. Итак, гуру это не тот покровитель, который будет все за нас будет делать, за нас будет все решать, за нас принимать решения. А тот, кто сделает нас самодостаточными, самостоятельными, сильными. Поэтому слушаем, применяем. И таким образом мы продвигаемся. Да, конечно. Гуру несет ответственность. Да. Имя гуру можно также запятнать. Если, Если много учеников, и они, скажем, скатываются многие до греховной деятельности, не очень искренне, то имя гуру будет запятнано. Это большой вред для его проповеди, для его репутации. Несомненно, это может принести вред. Если ученики на самом деле будут любить друг друга, то никто никуда не уйдет. Все вернутся, если даже уйдут. Если вы будете практиковать именно бхакти-йогу, именно любовь, правильное отношение друг к другу, любить друг друга, уважать. Даже если кто-то уйдет, по несчастный случай какой-то, он все равно потом вернется. Куда он еще придет? Где еще вы так любили? Не так, что мы здесь всех осудили, все ушли, они никогда не вернутся, потому что этих осудили, они осужденные. Им трудно будет снова вернуться, на глаза показаться. Но принцип только любовь может исправить. Всякое бывает в жизни. Да, кто-то может уйти, кто-то может упасть. Всякое бывает. Но там, где есть любовь, там все восстанавливается. Там все возродится. Спать? Спят? На джапе. А когда им еще спать? Самое удобное время спать на джапе. С чем связано? С желанием спать? Непосредственно. Делают там омовение, знаете, такое полное, тилоки ставят, одевают тхоти, наглаженные, все. Берут джапу, чадар, так, знаете, садятся и засыпают. Тут из Махараджи рассказывал, что в его жизни было смешного. О смехе говорили. Помните, у Бхакти Вайбхава с вами, что он юморист, большой юморист. Лучше я смеялся на его лекции больше всего. Я даже лежал на его лекции перед ним, вот так вот. Мне было стыдно, я все равно лежал и трясся, я не знал, что делать просто. И главное, что никто не смеялся, кроме меня. Это было еще хуже. А он серьезно продолжал лекцию, и мне еще хуже становилось. И вот он рассказал, что было для него смешного в жизни с преданными. Он говорит, я однажды сел на асану давать лекцию. Я сижу, да, у меня серьезная тема, и преданный, и напротив меня садится такой крупный брамачари, такой рослый, такой прямой, знаете, такой весь шафрани. Глаза такие у него большие, открытые, так смотрит на меня серьезно, и еще очки у него такие, знаете, двойные линзы такие, глаза такие тут. Там внимательно слушает, то есть такой, значит, слушает лекцию, то есть, это прямо напротив меня так смотрит. Говорит, в разгар моего экстаза, он так внимательно слушает, в разгар моего экстаза он стал засыпать, у него глаза стали сводиться, говорит, в точку, так он всю лекцию вот так этими глазами вращал, говорит, я говорит, не мог уже серьезно продолжать. Думаю, самое смешное, говорит, в моей жизни, этот образ брамачарья, который так серьезно слушает и спит одновременно. Можно раньше ложиться? Раньше не положишь детей. Брамачари нет, раньше не лягу. Это разгар веселья. Лучше поспать на джапе, чем рано лечь. Что вы? Какой вкус. Рано ложиться. Раджас, да? За пределами алтарна есть разнообразие материального бытия. Вот есть чем заняться. А в алтарной уже все понятно. Там только Кришна, там больше никого нет. Садхана бхакти может стать рутиной иногда. Если она не наполняется, то она может стать рутиной. Джапа, вы уже знаете, джапа это 2 часа времени, понятно. Есть время. То есть в уме это есть такая реакция. Есть время для чего? Можно расслабиться также. Можно. За 2 часа можно все успеть сделать. И поспать, и джапу повторить. Это ум, это просто ум настроение. Но грехастха, у него может быть не так много времени для полной занятости. И сразу видно, брамачари сидят слушают, грехастхи сидят слушают, они слушают по-разному. Он там работает несчастный, он там может быть раз в неделю выберется, начинает слушать, но он слушает этот человек, он слушает, он слушает, он слушает. Брамачари, у него есть время. Лекция 1,5-2 часа, есть время. Он и так занят служением. Так он понимает это. Так что в каждом ашраме есть свои препятствия в уме. Мы склонны расслабиться. И ситуация будет нас, знаете, вот, просто заставлять надо предаваться Кришне. Вот не предаешься, значит, вот все. Вопрос жизни и смерти. Либо Кришна, либо Майя. В какой-то момент мы должны выбрать. И что преданный выбирает? Кришну. И Кришна, знаете, что думает? Великая личность вообще. У него были такие возможности наслаждаться. Он отверг, он принял меня. И милость. Еще лет на 10-15 вперед у него энтузиазм. Потом снова выбирать нужно. Потому что плоды же приходят. Плоды придут, и мы захотим быть с этими плодами. Есть желание также наслаждаться и быть независимыми. Плоды приходят, это большое искушение. И снова выбор. Что мне делать? Оставаться этими плодами или Кришне? Что уже сейчас нужно выбирать. Что сделает преданный? Выберет Кришну. Кришна снова удивится. Боже, ты точно великий преданный. И такую милость пошлет. А потом будет последнее испытание. Но вот еще у тебя осталось. Возможно, самая великая возможность в этом мире стать Богом. Либо стать маленьким слугой Бога. Выбирай. И что преданный выберет? Вечным слугой Кришны стать маленьким. Травинкой вообще, пылинкой, атомом. И тогда Кришна будет просто в таком экстазе, в таком блаженстве. Он счастлив от нашего выбора. То есть сознание Кришны – это наш выбор. Это не дисциплина, это самодисциплина. Разные вещи. Передание вредит духовной практике? Нет, это не для преданных Хари Кришны. Преданным Хари Кришны не вредит переедание, мы это видели. Я жил в Ижорах, я помню. Вот. Тарелка, это вот такой был поднос у каждого брамачари, это была тарелка одна. И там было, может быть, килограмм полтора саджи, килограмм, полкилограмма риса к нему, несколько кусков печеных, хлеба печеного, большая такая вот чинтарическая кружка, вот такая вот компота. Это все съедалось, может быть, с добавкой у кого-то еще. Халава 1,5-2 килограмма в конце. Это был нормальный обед. То есть вот преданный решительно настроен, правила соблюдать. Тилаки по утрам ставить там, или что там еще. Вставать по утрам, не спать на джапе. Принимаю решение больше никогда не спать на джапе. И на следующей джапе сразу засыпает крепко. Ну что делать вообще с этим? Не могу. Решимость какая-то, да, есть другая еще. Решимость спать все-таки на джапе. Две решимости, в тамасе и в благости. Просто попытайтесь понять одну вещь. В каком умонастроении вы даете этот обед? В каком сознании находитесь? Да. Не в сознании ли слона, который входит в бурный поток? И говорит, меня не снесет. Или в сознании маленькой рыбки, которая в этом бурном потоке плавает куда хочет. Попытайтесь понять, в каком настроении вы даете этот обед. Принимаете такое решение. Как вы засыпаете? Вы засыпаете, как маленькая рыбка. Естественно, понимаете? Это что стихия. Это тамагуна, это наша стихия. Просто даже не замечать, как входите. Она вас просто несет, знаете, просто вот убаюкивает. Просто вот она сама. И вы живете с ней, и вы счастливы, и все в порядке. Но когда говорите, повторять, вы как слон против потока, выходите, и вас сносит все равно этот поток. Поток сильнее. Потому что мы в этой борьбе странно находимся. С кем-то мы боремся. С кем нужно бороться? А где я? Собой. А где меня найти? Я не знаю, куда, где. Покажите, где я. Вот в чем проблема. Где же я? Я себя еще не нашел. Я уже пытаюсь что-то делать тут. Какие-то обеды давать. Когда вы говорите гуру, обещаю соблюдать принципы и 16 кругов мантры, то вы это говорите в связи с тем, что вы слуга гуру, считаете себя. И тогда обеты будут действовать. Но представьте, если гуру нет, а вы просто говорите кому-то, себе говорите, 16 кругов, 4 принципа, всю жизнь вообще. невозможно. Должно быть связано в настроении. Если вы считаете слугой гуру, вы даете обет и всю жизнь соблюдаете эти обеты. Потому что основа служения – связь. Связь с этим обетом. Силу получаете. Если вы понимаете, что вы слуга Кришны, вы можете все, что угодно сделать. В этой связи вы все, что угодно можете сделать. Нет ничего непосильного. Но если вы просто себе говорите, чтобы только увеличить свою ложную гордость, я встану завтра утром. Если вы на самом деле встали завтра утром, то вы такой гордый ходите вообще на всех смотрите. Что вы тут спите вообще все в мае? Верно? Кришна не любит. Вы засыпаете сразу на следующий же день. При всех. И позорно на весь ашрам. Поэтому, если мы это, в монастыре служения, как маленькая рыбка, мы это делаем, то мы попадаем в этот поток. Поток этих обетов, этих энергий. Вот мы начинаем связь понимать, зачем все это нужно, кому это все нужно. Это даже как одеть тхоти впервые выйти на харинаму. Стыд, позор вообще кажется. Потому что с чем вы себя связываете? С материалистами еще связываете. Когда меня материалисты посмотрят. Я же для них одеваться всю жизнь. Мне не стыдно одеть в обтяжку такие штаны, знаете, вот ниже пупка там все это и все остальное. Не стыдно, а потому что это приветствуют материалисты, но мне стыдно одеть тхоти или что-нибудь такое, ведическую одежду какую-то. Но если я связываю с Прабхупадой, с духовным учителем, мне не стыдно одевать тхоти. Нравится духовному учителю? Какие проблемы? Очень хорошо. У меня появляется сила. Я в детстве только этим занимался, что давал себе всякие обещания. Встать рано утром, прочее. Никогда не вставал. Друзья, у нас мы развивали волю, у нас была программа «Развивайте силу воли». Что сила воли, значит, по теории Дарвина мы можем прогрессировать. Потом. Сильнейший выживает, нужно развивать силу воли. Ну, будем бегать по утрам, в 6 утра встречаемся в парке вот здесь. Друга. Нам там по 14 лет. И я тоже с дуру пообещал. Ну, вот, знаете, настроение такое было героическое. Вернулся домой, думаю, боже, как же я встану, это же невозможно, в 6 утра умереть легче вообще. Я вообще ничего не понимаю, не сознаю в это время. Не слышу, не вижу, не ощущаю. Я просто сплю и все, я вообще ничего не понимаю. 6 утра, как мыслимо ли такое? И на будильник. И будильник был дома. Я поставил такой старый будильник, знаете, такой, большие такие, с такими вот крышками, такими, с звоном таким. Такие, портят нервную систему, и потом заменили. Вот такие, значит, антисанитарные, антиобщественные, то есть античеловеческие будильники. Вот такие вот. Вот я его поставил прямо на табуретку перед духом. Встану полшестого и пойду бегать, иначе я опозорюсь перед друзьями. И будильник зазвенел. Разбудил всю квартиру. Я ничего не слышал вообще. Мать прибежала. Что-то у тебя случилось. 6 утра. Что-то такое происходит. Зачем ты его поставил этот будильник? А я просто ничего не соображаю и сплю дальше. Ну, все, опозорился. Друзья пришли, бегали. Я нет. Но я что-то там придумал. Наврал что-то там. Еще хуже мне стало. Обманул всех. Но завтра приду точно. Ну, тебе нужно кровь из носа встать, верно? Ну, как встать-то? А мне другой друг посыл. Ты знаешь, возьми этот будильник, поставь в ведро цинковое. Услышишь точно. Там не только ты весь дом услышишь. Там, это, знаешь, такой усилитель естественный. Я беру цинковое ведро. Матери, родителям ничего не говорю. Тайный секрет. Ставлю цинковое ведро. Большой будильник с этим античеловеческим устройством. Опускаю ведро и уснуть не могу. Тик-тик-тик на всю квартиру там усилитель такой. Стучит просто. И рано утром дом подпрыгнул. 6 утра, 5:30. Я сплю. Я ничего не понял даже. Я только слышал, мать разгневанная. Ты что тут творишь вообще? Зачем ты будильник поставил? Соседи спят. Весь дом спит. Зачем? Куда ты идешь в это время? Зачем ты это делаешь? Я ей ничего не отвечаю, просто сплю и все. Вот и все обеты. Если вы спите, вас не трудно разбудить, говорится, но если вы притворяетесь спящим, вас разбудить невозможно. Итак, вы еще притворяетесь, даете обеты, но вы еще притворяетесь. Кому вы даете обеты? Скажите, обещаю. Саму себе. Или кому? Или духовному учителю. Свяжите себя с чем-то для вас очень дорогим, и вот ему пообещайте. дать тебе Петре. И тогда у вас появится сила. Хорошо. Сегодня мы закончим. У вас же сегодня праздник. Кришна, большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.